Салем, достар! В эфире пятый выпуск нашего подкаста «Ужет подкаст». С вами в студии я, Айгерим Кали, и сегодняшний наш гость – врач-онколог, химиотерапевт, руководитель театральной труппы прекрасных актрис, которые вчера приехали к нам в Астану и поставили шикарный спектакль, Сурия Иртугаровна Исентаева.
Да, спасибо большое, Ингрим, да.
Здравствуйте, Сурия Иртугаровна. Во-первых, хотела поблагодарить, что пришли к нам в студию, нашли время, потому что мы знаем, что у вас такой цейтнот, мастер-классы, спектакль, перелеты и так далее, плюс еще ваши пациенты. Поэтому расскажите, пожалуйста, какие у вас ощущения от вчерашней премьеры в Астане, с каким чувством вы ехали, потому что труппа у вас такая классная, вот как вчера Камила представила, эта группа хотела стать настоящей театральной труппой. Вот скажите, это у них получилось?
Ну, скажу честно, премьера у нас была в Алма-Ате, и там было немного проще, потому что все-таки мы в родном городе, во-первых, и там рядом те люди, которые, ты уверен, наверняка тебя поддержат. В Астану летели, признаюсь честно, был такой страх, вот это вот ожидание, что вдруг никто не придет, и у меня в голове все время было такое, будет один человек, и мы будем играть по-настоящему, потому что здесь есть коллеги, здесь есть некоторые пациенты, то есть есть, понятное дело, какая-то группа людей, которых ты более-менее знаешь, подруги, но даже из этой категории людей не все могли прийти, не пришли, да, и ты понимаешь, что зачастую, может быть, люди даже не понимают, о чем идет речь. То есть, ну, я врач, да, наши актеры, скажем так, это пациенты, да, то есть это не профессиональные, понятно, актрисы, это пациенты, которые прошли, в принципе, и проходят путь лечения по поводу онкологии. И, конечно, кто-то, я знаю, что у людей есть вот это вот сомнение, во-первых, что это будет, и кто-то думает, что это на уровне какой-то самодеятельности, да, ну, как утренника в детском саду, скажем так, а для кого-то вообще просто неприемлема сама тема, да, то есть как только они слышат вот этот момент, о, что онкопациенты, ну что они могут, то есть понимают же, они же понимают, что это точно не будет Шекспир, да, а что-то другое. И есть, наверное, где-то вот отрицание, где-то страх, где-то такое непринимание, да, неприятие, скажем, извините. Вот. И поэтому на самом деле, если там в Алма-Ате я, допустим, на вопрос, что это, да приди, посмотри, было все гораздо проще объяснить, то здесь ты ехал в неизвестность, и был какой-то страх. И у меня был еще страх, знаете, какой, что как люди воспримут, будет ли обратная такая, как это, такая правильное ли восприятие будет той темы, которую мы поднимем, потому что тема на самом деле сложная, но мне кажется, достаточно интересная с позиции вот меня, человека, который давно в этой в онкологии, но тема, о которой как будто бы все знают. Кто-то боится говорить, кто-то просто не хочет говорить, кто-то слышать не хочет. Но это всегда, к сожалению, происходит именно до того момента, пока тебя лично это не коснется, или кого-то близкого не коснется. Вот. И поэтому, конечно, страх был. Был страх, было переживание. Ну и вы понимаете, что это пациенты, ой, наши актрисы, я их буду называть на самом деле актрисами, потому что это женщины мужественные. Во-первых, они мужественные тем, что они... Я считаю, что они настолько приняли свою вот ситуацию, просто они с этим живут. Это раз. Второе, то, что они не боятся об этом говорить. Это два. Третье, то, что они, опять же, не боятся себя видеть, ну, наверное, вот в совсем другом каком-то аспекте, в образе, я не знаю, да, в других вообще, в какой-то другой реальности, в другом формате, если так можно в отношении человека сказать. Потому что это люди разных специальностей. Да. Всё, единственное, разных что их объединило... Разных возрастов, разных темпераментов. Единственное, что их объединило, к сожалению, в данном случае, это вот сам диагноз их объединил, да, больше ничего. Вот, и вот этот, я считаю, что они, конечно, очень крутые. Это я говорю абсолютно искренне, потому что я вижу, как мы же занимаемся, у нас же еще бывают эти занятия по актерскому мастерству и то, как они все это делают, все по-настоящему, без притворства, и без вот этого, знаете, ну, могли бы они сказать: о, боже, там, ну ладно. Ну вот, то есть нету такого одолжения, момента одолжения, все это делается очень от души, искренне и с большим интересом. С отдачей, да. Вот, и когда есть этот интерес, наверное, когда есть, да, вот эта отдача и принятие, мне кажется, тогда что-то и получается. Да, когда мы, ну, в самом начале еще, когда мы говорили об арт-терапии, вот именно как арт-терапия именно через театр, не только через рисование, скажем, то когда... Как это, какая ваша вообще реальная такая цель и мечта? И тогда мы впервые, тогда еще подруга у меня была, она занималась больше с детьми, но потом по семейным обстоятельствам просто не смогла участвовать в нашем проекте. И она говорила: мы должны создать театр. А потом она говорила: у нас, в принципе, есть уже театр, но просто это театр без театральной площадки. Это тоже театр. Поэтому... Наверное, у нас уже есть маленькая труппа театральная.
Ну вот по вчерашним, да, моим ощущениям, я так посмотрела, очень разные женщины. Во-первых, они разные по своему возрасту, да, по своему какому-то темпераменту, по характеру, по, наверное, какому-то даже социальному положению. Потому что вот женщина, да, мама мужу своему рассказывала, да, то есть у них история сопровождающих, это отдельная история, да, тоже очень-очень трогательная история. Кто-то вот реально, который сам перенес, да, операции, там, химиотерапию и так далее.
Но вот здесь вы должны понимать, это спектакль, это документальный спектакль, спектакль, который был построен и вообще основан только на историях документальных, но это истории не этих людей.
А, это не обязательно, что лично.
Да, абсолютно, чтобы вот это было понятно, потому что есть там несколько человек, два человека, у которых это их история, но я даже не буду говорить, а для других это просто, это именно театральный опыт, и это тоже очень важно, потому что они уже, сами пережив другой опыт, свой собственный, они как актеры должны рассказать, донести историю другого человека. И в этом весь был, ну, наверное, вот именно театральный такой момент, именно актерское мастерство проявлялось именно через это. Понимаете, потому что у нас было много, у нас это было построено на основе исследований, которые мы проводим, оно еще сейчас в процессе. Вот. Исследование было направлено, на самом деле, как бы задумка была такая, что, ну, вы знаете, есть такое понятие, как сервис-дизайн, но обычно это относится ко всему, что вот в сфере обслуживания. Но по факту, если взять вот так немного отстраненно, медицина — это же тоже часть сферы обслуживания.
Конечно. То
есть, да, это же как, она же не начинается только в кабинете врача, она начинается как и театр, да, там
с гардероба,
да. И наше исследование было как раз вот направлено, оно еще проводится, вернее, да, мы хотим вытащить вот эти болевые точки, которые бывают вот в процессе движения, да, пациента, где они есть, где есть вот эти провалы, да, чтобы, может быть, потом уже выровнять, скажем так, да, вот какие-то процессы, причем это не значит, что надо перестроить здание, а это именно процессы сами правильно построить. И поэтому у нас вот было как начало, это как раз глубинные интервью пациентов. Но потом будут глубинные интервью у врачей, у медсестер. Ну, то есть с разных аспектов одни и те же проблемы.
Да.
И когда появились эти глубинные интервью, и ты, то есть я как врач, я сижу на приеме, я каждый раз слышу эти истории, ну, конечно, в таком усеченном, скажем, варианте, и у меня тогда на тот момент как раз открылась мастерская «Артишока», и там был тизер, док-спектакль, вот, который ставила как раз Камила Рашид, потом я сходила на этот спектакль, он очень такой, очень тяжелый, ну, в смысле, по своему содержанию, это о людях, которые пережили войну. Вернее, от людей, которые пережили войну. И вот тогда я подумала, что, наверное, звезды так сошлись, что у нас вот есть интервью, а здесь есть Камила. И оказывается, есть такое понятие, как док-спектакль. И мы вот так это потихонечку все одно на другое накладывалось и появилось. И на самом деле на тот момент, на момент начала вот именно самого процесса постановки этого спектакля у нас было 16 или 17 интервью, которые мы просто отдали Камиле. Просто отдала Камиле, говорю, ну там дальше вы уже выбираете сами. Поэтому ее истории были, она отобрала истории, они были отобраны случайно. Ну не случайно, для нас случайно, для Камилы, то есть у нее была своя логика какая-то. Вот, из 15 интервью, ну по факту отобрали сколько там, 5, да? 5 интервью, да. И поэтому там, если у кого-то и совпало, то это была абсолютная случайность.
А как вы привлекли вот актрис? Это были такие вот обычные люди, которые приходили к вам на прием, и вы вот как-то их таким образом привлекли к этому, да? И как они к этому отнеслись? Интересно.
У нас с 16-го года, да, с 16-го года у нас вот именно вот это актерство и театральное искусство было для детей. В 16-м году мы впервые начали вот этот сам процесс. С 13-го года я занималась арт-терапией для детей, но там она ограничивалась, знаете, как, ну, не я одна, понятное дело, что у нас команда была, рисованием на самом деле. То есть рисунки, мы делали мастер-классы с известными художниками казахстанскими. Это так классно. Это Марат Бекеев, Нода, Андрей Нода, да, этот Эдуард Казарян. Вот они с детьми занимались. Там у нас в Алмате в институте педиатрии, здесь в Астане в материнство и детство, потом они в Актау. Ну, то есть как это было круто. Рисунки мы забирали. Более того, поскольку у нас партнером был, знаете, была наша соотечественница, которая еще в 80-х годах вышла замуж за француза и жила всю жизнь во Франции. Короче, она как раз была одним из главных вдохновителей вот именно этого этапа по арт-терапии. И у нашей рисунки, вернее, этих детей были в итоге. В Женеве, в штаб-квартире ООН, в Брюсселе, в штаб-квартире Евросоюза, в ЮНИСЕФ, в Париже, в Монако, там еще где-то. Ну, то есть, вот это все, там выставки этих детей, рисунков были. Но я там тоже где-то была, то есть в Париже была, в Женеве была, ну, как в сопровождении, да, в качестве сопровождающего. Но на тот момент, я помню, у меня вот это ощущение было, ну, да, рисунки здесь, а дети-то там остались.
Ну, да, было бы хорошо их тоже вывести, да?
Да, но это не было возможности. И вот этот вот момент, он был очень такой, знаете, когда ты понимаешь, что надо что-то делать, что-то менять. И тогда появилась идея, что давайте я понимаю. Ну, у меня в голове так потихоньку складывается. Я думаю, нет, сцена — это, наверное, единственное место, где человек реально может испытать вот этот момент признания, сатисфакции, когда ты вот можешь эмоционально получить, наверное, какой-то отклик, и вот что-то там у тебя должно произойти. Ну, понятно, это было все в отношении детей. Мы вот в 16-м году начали с институтом педиатрии. Мы тогда такую... Тоже, знаете, как нам врачи дали большой список, мы обзвонили там 40 с лишним человек, ну и только около 20 родителей откликнулись и привели своих детей. И вот 17-й, 18-й, 19-й год... У нас 5 спектаклей было, они были показаны, естественно, в Алмате, ну, потому что детей далеко не выйдешь, но один спектакль мы в Чимкенте даже показали, вывезли. Для них это было такое путешествие, это были их гастроли.
Для детей тоже как
для
часть
детей
терапии
это вообще это круто,
было, да?
Да, не только для детей, для их родителей, потому что родители же в процессе, потому что самый первый год был очень сложный, дети были там у нас от 6 до 8-9 лет были дети, ну то есть вот такого возраста. И для них это было тоже сложно, они же сколько, как минимум 2-3 года в изоляции, ну, выпадают из социума, они уже в школу не ходят, они обучаются на дому, когда они в процессе лечения по поводу онкологии, почему мы этот затеяли, да, то есть чтобы адаптация шла, чтобы психологическая реабилитация, ну, то есть вот с такой целью. И когда у нас первый спектакль был, естественно, у нас, во-первых, 3 дня билеты разошлись, мы даже, нам пришлось сделать второй показ, опять билеты ушли, но здесь был весь кайф, наверное, был в том, что первыми, кто купил билет, это были, конечно, их классы, вот их школы. И ну, там была сказка такая, детская сказка, короче, музыкальная. И когда вот они там на сцене, у нас в зале в Каздравом театре, Авойзовский театр, он большой, большой театр, да. И он был битком забит, заполнен абсолютно, аншлаг был полный, и дети, когда вот вышли на сцену в конце, и там такие овации, и, ну, в общем, короче, это было полное признание, они стали звездами в один день, в один вечер. Это было классно, потому что это, знаете, для самих детей у них прошел вот этот момент такое закрытие, они перестали быть закрытыми.
Да, так, да, такой айсбрейк, да, такое, да, произошел, да.
Потому что они же на поддерживающие тоже терпение, mm-hmm. там же гормоны идут в основе, то есть они, естественно, были таким кто-то изменившийся внешне. И самое главное, знаете, для них, наверное, это было вот еще одно открытие двери, открытие в собственный мир, мир своей школы, своего класса, где ты на какое-то время вдруг стал, ну, по воле судьбы, изгоем каким-то. Вот это было классно.
Это с артишоком вы тоже делали?
Нет,
или
тогда мы делали
уже
сами. Это был, знаете, нас хватало нашего... Вот у меня подружка, она художник, там у нас еще одна подруга, она актриса кукольного театра. Ну, то есть это мы делали сами. Мы сами шили костюмы, мы сами делали декорации. Единственное, у нас на первом спектакле мы пригласили режиссёром Дамира Уразымбетова. Он вообще классный сам, он хореограф, но он с детьми работал, он шикарный такой тоже режиссер, постановщик. Вот. А потом просто я сейчас, сори, почему как с артишоком получилось. Потом было... Время-то идет, и потом 2 года пандемии... И мы опять собираем детей, и ты вдруг понимаешь, что это уже не те дети, которым 8-9 лет, а уже пришли. Там ребята, они вообще огромные, да, подростки, они уже стали выше тебя, и ты понимаешь, что сказки тут уже, о сказках речи не идет. И понимаешь, что нашего уже вот этого умения, оно не хватит, здесь уже вот самодеятельность тут точно не прокатит. И тогда мы как раз обратились к ребятам из артишока, потому что мы понимали, что тут нужно уже снимать, ой, не снимать, а ставить сказки совсем другого уровня. И первый опыт, да, дети. Вот в прошлом году как раз, когда артишок пришел, они еще, ну, там думали это, и как раз в Астане проходил в феврале международный конкурс «Талант, театр, творчество и талант, театр». Именно детского творчества. Но там были профессиональные театральные труппы, какие-то студии. И мы тоже заявились. Вот. Ну, мы так сказали, можем, мы попробуем, но мы не профессиональные. И они сказали, окей. И тогда как раз вот начался вот этот именно опыт общения с артишоком, с мастерской артишока. Айханум Рамазан, она вот занималась детьми, она была постановщиком. Они поставили спектакль всем, кого касается, это уже про подростков. Сидерас автор, Дана Сидерас. И это спектакль о буллинге, да? Буллинг, правильно я говорю?
Да, да, буллинг.
Буллинг, да, в школе. В школе. Вот, об отношениях подростков в школе, в классе. Ну, в общем, короче, это было классно. Они заняли 2-е место. А потом их пригласили летом в Киргизии уже тоже на фестиваль. Ну, там уже другие условия были. Там надо было играть обязательно отрывок из произведения Чингиза Айтматова. И там мы тоже заняли 2-е место, выступили только россиянам.
А сейчас это детская студия подростковая, она существует?
И сейчас, да,
а,
и вот,
работает.
Когда они уже взрослые такие, ну, как бы, когда ты дети, ты только на детей смотришь, а когда здесь такие подростки, и ты по ним смотришь и видишь, что, ну, вот ребята работают, они продолжают, им это интересно. И вот тогда, глядя на них и видя, как они работают с этим, с артишоком, я такая думаю, так... Надо, короче, затаскивать взрослых.
Ну вот вчера тоже в спектакле очень классно было сказано, что людям это продлевает жизнь, когда они начинают находить какой-то смысл. Вот вы рассказывали в своих откровениях вчера, что вот продлило врачу жизнь написание книги. Да, к примеру, здесь люди находят какой-то смысл в спектакле, а в том, что они раскрываются на сцене. Это, для меня, допустим, это показалось тоже как терапия, потому что эти же люди чуть-чуть немножечко зажатые, они начинают вот копаться. Вы вот вчера очень правильно сказали, что простые люди, они как-то проще к этому относятся, доверяются врачам, делают все вот как надо. А вот люди, которые это интеллектуализируют, они начинают копаться, думать, и вот живут вот как будто бы в тисках этой болезни. Вчера вот мне прям очень вот эта мысль понравилась ваша.
Спасибо, вы правильно это услышали, потому что, ну да, иногда Я уже 30 лет в онкологии, больше 30, uh-huh. действительно, просто приходит на прием, uh-huh. и ты уже где-то можешь, знаете, это как прогностический фактор, есть такое понятие в медицине, yeah. да, и ты вот иногда смотришь, я не могу сказать, что, конечно, 100%, uh-huh. нет, конечно, слава богу, такого нет, но иногда ты прям вот, ты вот считываешь человека и видишь, думаешь, так, uh-huh. здесь будет все гораздо сложнее. Uh-huh. А кого-то ты точно знаешь, что даже при очень тяжелой ситуации ты понимаешь, что этот человек он пойдет, ну пойдет хорошо, дай бог. Uh-huh. Да, для этих людей очень важно. Но так вы знаете, у нас есть такая чат, ну он uh-huh. как в WhatsApp чат, школа да. пациентов. Это я в свое время как-то организовала, потому что приходилось отвечать на одни и те же вопросы, и вот они 10 человек задают, и все время. Потом я говорю, давайте я сделаю один чат. Вопросы похожие, и вы просто кто-то один задаст, а я буду отвечать. Но так будет проще, потому что ну, очень много уходит времени просто mm-hmm. на то, чтобы рассказывать. Мне не жалко, я так и продолжаю рассказывать. Но есть какие-то вопросы, которые давайте там будем обсуждать вместе, и вы друг другу mm-hmm. поможете. Этому чату, ну, он уже несколько лет существует, и вот когда ты там все время общаешься, у них, естественно, уже появляется какое-то доверие, да? Uh-huh. Ну, есть же доверие, uh-huh. элемент доверия. И потом я уже говорю, давайте попробуем вот такую, ну, вот арт-терапию. Сначала они uh-huh. не поняли, что... Ну, думают, у всех арт-терапия — это с рисованием, да, да, да. связано. Я говорю, давайте по актерству. Ну, что такое актерство? Ну, я говорю, да вы не бойтесь, просто придите, посмотрите. Те, которые пришли и отозвались. Uh-huh. Потом они иногда да, спрашивают, почему пришли. Они говорят, да, мы понимаем, знаем, что вы что-то плохое не предложите. В смысле, мы не понимаем, куда вы нас позвали, но, в общем, мы пришли. Uh-huh. И вот этот момент, он тоже очень важный, да, yeah. это вот из этой же. Потому что на пальцах не объяснишь, что такое актерское мастерство. Вот даже сегодня у нас были мастер-классы, uh-huh. два мастер-класса. Uh-huh. Понимаешь, что, в смысле, ожидания у людей одни, представления о том, что такое мастер-класс по актерскому мастерству, mm-hmm. а по факту, что там происходило, совсем другое. И это та игра, которая тебя раскрепощает да. просто. И ты вдруг становишься ребенком, и ты можешь делать то, что хочешь, то, что ты не можешь себе позволить вот в сегодняшнем статусе, в сегодняшнем вот, своем состоянии, ты же... Ну, в каком-то образе же находишься. Да. А там вдруг раз, и знаете, как вот надо было видеть, как люди вообще преобразовались реально. Mm-hmm. Они прям с такой радостью играли во все это. И вот так же наши женщины. Mm-hmm. Но я сначала, давайте, актерское мастерство, а они такие, ну ладно, актерское мастерство, ну ладно. Ну, а это, знаете, типа как будто это просто как. Занятия, ну, то есть йогой, там, медитацией, как uh-huh. бы это просто, как будто бы изо дня в день, ну, и все uh-huh. регулярно. Я говорю, нет, у нас в итоге будет спектакль. Они такие, я говорю, это будет док-спектакль. Ну, да, да, ладно. А потом уже Камила говорит, так, мы скоро приступаем к репетициям. Каким репетициям? И вот то, что вот в дневник вчера же озвучивала актриса Гера. Это реальный дневник из реальной вот одной из наших участниц. Она тоже вчера была там на сцене. Ага. И вот этот момент, что типа вообще я понимала, что там что-то будет, но я даже не подозревала вообще, что это такое будет. Ага. Вот. И, наверное, еще идея док-спектакля была в том, чтобы, во-первых, это были из уст тех людей, которые это знают. Ага. Это первое. А во-вторых... Я говорю, вы же понимаете, что вы сейчас не сможете сыграть Ромео и Джульетту, ну, понятно, да? А вот сыграть вот именно пациента, не быть, а сыграть пациента, наверное, это проще, да? Ну, в смысле, ты понятно что-то такое. Но это не значит, что мы на этом остановимся.
И мне вчера вот тоже, я заметила, там были взрослые женщины, да, там одной 64, вторая, ну, примерно такого же возраста. Обычно же это уже люди такие, которые там не хотят выходить из своей комфортной зоны, что я, какой спектакль, сцена. И прям мне очень понравилось, как они выступили, как они очень гармонично и органично в этом смотрелись. И, ну вот даже прославленные же кинорежиссеры приглашали непрофессиональных актеров, и это на самом деле сложнее всего научить непрофессиональных актеров, чтобы это выглядело действительно естественно, потому что вот я даже сама подумала, если бы я вышла и начала что-то говорить, мне кажется, это было бы видно, что чуть наиграно, а здесь простых людей, которые, в принципе, у них не было же никакой такой подготовки, ничего, и выглядело просто супер.
Да, спасибо.
Очень-очень прям понравилось.
Да, у нас самый старший, там чуть больше 70 лет.
Да, да, да. И это тоже как бы у нее реальная история, да? Или вот это
Она рассказывала написанную, но в смысле она прошла.
Ну, она тоже через это прошла, да.
Там они, к сожалению... Ну, там вот я и Сауле. Сауле, она просто как волонтер, и она возглавляет общественный фонд «Не сдавайся». Вот здесь именно здесь, в Астане она помогала с организацией всего этого.
Сурья Ертугыровна, вот вчера мы видели очень таких классных, талантливых, да, ваших пациентов, но тех людей, которые действительно хотят, которые горят желанием, которые хотят что-то изменить, да, которые вот не сидят и не погружаются в свою болезнь. Но таких же тоже как бы какое-то количество. Да. А есть какое-то количество людей, которые все равно замыкаются на своей проблеме, Вот вы очень много лет в этом работаете, успешно работаете. А вот расскажите, с какими трудностями, возможно, вы столкнулись? Как вот вытащить этого человека, чтобы он не замкнулся на этой проблеме?
Ну, вы знаете, сказать, что вот всех вытащить можно, и это реально такое, это, конечно, ну, это будет неправда. К сожалению, действительно, есть люди, которых ты понимаешь, что он очень... Вот он уходит туда в болезнь, это бывает очень тяжело. У нас сейчас в онкологии хорошо поставлена служба психологической поддержки, да, есть психологи, готовят. Но мне кажется, вот я и сори, что так говорю, что я действительно 30 лет работаю, и мне кажется, что, к сожалению, просто онкологам, ну, где-то в силу вот самих условий, реальных условий такого большого количества людей, в силу, может быть, еще где-то своих профессиональных каких-то особенностей или психологических, чисто характера своего, не все могут правильно вести, наверное, не вести, а общаться, да, с пациентом. Вот мне кажется, мне всегда, ну это у меня с самого, ну здесь я могу точно сказать, с первого дня, вот сколько я там, господи, и училась, и студенткой была, интерном была. Для пациента важен разговор, важен диалог. То есть зачастую, когда вот, ой, Сурья, ты вот там это, я говорю, вы понимаете, я такой же химиотерапевт, как все, мы все знаем, у нас одинаковый стандарт протокола, мы все одинаково читаем, в смысле, у меня нет каких-то других источников знаний, которые, да, по онкологии, но по большому счету иногда даже для того, чтобы правильно подобрать схему лечения, надо разговаривать. И у нас нет именно этого разговора. То есть не все врачи вот разговаривают в той мере, в которой
необходимо. Да,
да. И когда пациент в итоге... Ну да, господи, это же люди все такие. Если у меня есть какая-то проблема, и я не знаю, куда с ней пойти, для меня же важно, вот там бывает же так, что там даже с незнакомцем поговорил, и как будто раз, и все решилось, да? И... Вот здесь, мне кажется, именно вот этот момент очень важен, потому что, причем это не так, что, ладно, короче, что, какие у тебя жалобы там, да, все, а дальше иди с психологом разговаривай. Конечно, к сожалению, так бывает, а по факту важен всегда первый контакт именно с онкологом, который тебя будет потом дальше вести, и тогда рождается доверие. А если будет доверие, ну, тогда, естественно, человек раскрывается, даже если он погружен, но он же сам с собой не разговаривает, ему все равно нужен кто-то. И тогда его потихонечку, конечно, можно вытащить из этого состояния. Я не говорю, что это 100%, но все равно в большинстве случаев, если ты начинаешь говорить с пациентом и начинаешь его слышать и слушать, самое главное еще слушать, говорить, баланда — это не значит, что ты только говоришь. Важно именно дать возможность человеку разговориться, проговорить. И когда ты его слушаешь, то Ну, в общем, я думаю, важно для любого человека, коммуникация, чтобы его слушали. Да?
Угу. Да. Угу. Вот. А как вот помочь человеку не погрязнуть в жалости к себе? Бывает же, да, вот люди у нас любят от мала до велика пожалеть себя.
Ну, вы знаете же, жертва, мне кажется, это самая такая
удобная позиция.
Роль, да, позиция, что когда весь мир вообще вот виноват во всем, что с тобой происходит. Ну, я не знаю, я иногда бываю, ну, понятно, что уже пациента уже тоже видишь, с кем-то ты просто так очень корректно просто разговариваешь. А иногда, знаете, как там бывает, действительно натягивают на себя это и особенно если ситуация бывает такая, что да, поставили диагноз, но при этом, слава богу, стадия не такая большая, и там не такая агрессивная форма. Например, да, и ты говоришь, что вы в принципе, если правильно, вы будете слушать врача, то есть получите полный объем лечения, который вам положен. Да, он начнется, допустим, сегодня, но он закончится вот в течение такого-то времени, там 6-8 месяцев, год, окей. Но здесь есть начало, есть завершение, и потом вы практически здоровый человек. И все, что от вас требуется, просто набраться терпения и дисциплины именно на этот период времени. И когда вот этот вот момент, там, ну, типа, да, мне все равно, там, ну вот, это онкология. Иногда, знаете, я может, не всегда, но ты же тоже, опять же, чувствуешь людей, так говорю. Вот на самом деле, слава богу, что вас поймали на этой стадии, у вас такая форма. Ну, значит, что-то вам, может быть, подумайте, но, может, вам в этой жизни надо что-то пересмотреть. Может быть, это сигнал для вас, и не только сигнал, а какая-то возможность для вас что-то изменить. Просто надо к этому действительно отнестись очень правильно. Это вот то, что я сейчас говорю, это тоже не просто не слова просто, а на самом деле... Потому что, знаете, как это, если ты будешь и дальше играть вот действительно роль жертвы, там, несчаст, ну, то есть это может усугубиться всё.
Да, да.
Потому что, знаете, что-то было не так, что-то
это был как звоночек от организма, звонок.
И ты просто можешь использовать этот звонок, опять же, в свою пользу. Ну, либо играть дальше свою роль, не меняясь, ничего не меняй, и тогда все это будет продолжаться.
То есть вначале важно донести до человека, что его жизнь в его руках, это его ответственность. И вот вчера вы тоже очень классно сказали, что вот говорит, приходят к врачам и говорите: спасите меня. На самом деле каждый должен спасать себя сам. Как бы каждый сам несет ответственность за свою жизнь. Как бы до этого мы же жили, что-то делали, может быть, где-то что-то вредное делали, а потом приходим к врачам, уже больные, и просим нас спасти. На самом деле вот ответственность должна быть изначально, предварительно. Может, тогда никто и не заболел бы на самом
деле.
Ну
да. Да, ответственность ее должны делить. Да. Не бывает такое, что вот я тебе принес, и теперь что хочешь, что со мной делай.
И спасай меня. Спасай. А потом еще и врачи крайне остаются.
Крайне остаются, да, это очень печально, знаете, так.
И вот отсюда тоже у меня возник вопрос. Просто я читала, и очень часто люди пишут, что рак возникает из-за психосоматики. Насколько вообще это правда?
Ну, знаете, если так говорить уже на сегодняшний день, то доказано, что это там у нас есть целый, скажем, набор онкогенов, которые существуют с самого рождения, скажем так, в каждом из нас. Ну, просто они в неактивном состоянии, да, и в какой-то момент происходит, либо они активируются, там происходит какая-то поломка, что-то происходит, сдвиг какой-то. Причин, которые могут это вызвать, миллион. Ну, то есть это элементарно от, если самая такая прямая, это наследственность, да, допустим, да, изначально была заложена неправильно, скажем, такая информация. Либо мы в процессе жизни своей, мы все равно нарабатываем, как вы уже сказали, что-то не так делаем.
Потрясения могут быть, да, стресс, вирусы.
Неправильное питание, курение, да, метаболический синдром какой-то. Ну, все что угодно, да, ты просто всегда жил как-то вот в каком-то зажатом состоянии. Это есть. Но я, конечно, я абсолютно согласна, что есть все-таки нельзя исключать вот эти психологические моменты. То есть, ну, то, что я уже вот до этого сказала, иногда, может быть, надо есть какие-то вещи, которые надо либо принимать, либо отпускать, да?
Да, да, да.
Это понимать, что ты не может быть весь мир действительно
так, как ты этого хочешь.
Да.
Либо у нас люди, сейчас многие страдают от тревожности, повышенной вот, контроль, хотят все контролировать,
да,
не принимают.
Да.
Это какой-то внутренний
нехорошо.
Зажим
да,
и всё равно.
То есть это, конечно, когда человек находится, по сути, это же такой хронический стресс происходит, да, фон такой хронического стресса для организма. А стресс — это что? Это, конечно, стресс не только же, вот, когда я такая вся зажатая, там, вечный хмурый лоб, а по факту это же стресс на уровне, клеточном уровне. И, конечно, это всегда может в какой-то момент привести к какому-то сдвигу. Вот, и я вчера, кстати, тоже как-то говорила, что... А нет, не на спектакле, сори, я там с девочкой разговаривала, что мы, к сожалению, ну, в силу того, что вот роста техногенности и так далее, мы на самом деле теряем свои истоки, мы забываем, что мы вообще живые люди, и хотим мы того, не хотим, мы вообще мы отходим от природы, отходим от своих основ. Вот потеря, любая потеря, когда ты теряешь, так сказать, почву под ногами в любом варианте, да, это вышибает тебя, и ты начинаешь висеть.
Даже вот в китайском языке болезнь — это два иероглифа, означающие потерю равновесия.
Вот
болезнь,
вот,
да,
это, вот это и есть, как только мы как бы отходим от этого, мне кажется.
Ну вот как я это вижу таким базовым, простым человеческим языком, в нас там есть какие-то там клеточки, да, сумасшедшие, либо как их там свободные радикалы называют, и при каких-то, может быть, внешних, да, обстоятельствах они начинают хоп и активизироваться, да, на фоне.
Онкогены, они так
да,
называются, да.
Но тоже они не всегда же могут выстрелить, да, то
абсолютно.
Есть если даже они в тебе сидят или там у твоих там родителей, прародителей,
абсолютно.
Было в тебе же это может и не проявиться,
нет.
Да.
Это же, я же говорю, это есть. Это нормальный состав, геномный состав, геном нашего нормального здорового человека. И это не значит, что мы должны все это умереть. Но чем дольше живет человек, человечество, да, тем выше вероятность того, что произойдет поломка. Мы же обновляемся ежесекундно, да? То есть вот что это такое у нас? Вот кожа шелушилась на её месте, появились новые. Волосы выпал на месте, вырос новый. То есть у нас идет обновление, постоянное обновление, обновление, обновление. Но с возрастом, опять же, клетки же наши тоже стареют. И где-то она раз уже и бещера поломалась, да? Ну, вот это
ещё
поломанное...
и мы потом добиваем.
Да, мы еще добиваем.
Курением,
это...
алкоголем, плохой экологией.
Да. Вот эта поломанная клеточка, она поломалась, но она не умерла. И она начинает воспроизводить себе подобные просто.
Плохие клетки.
Да, и вот эти вот клеточки могут... Поэтому, то есть, с возрастом риск онкологии, он увеличивается, считается. Да, вот. То есть, с одной стороны, чем лучше мы живем, тем в итоге увеличивается где-то риск как раз-таки онкология. Но чем лучше мы живем, тем лучше у нас возможность все это предотвратить. Правильно? Опять же, очень много в руках самого человека, да, в его ответственности. Это, ну да, где-то образ жизни, образ мышления. Здесь очень важен
очень
этот
важно,
образ мышления,
да.
Потому что злиться на весь мир — это всегда очень чревато. Потом... Да, когда много претензий, это очень не очень хорошо тоже. Ну, не знаю. И, конечно, господи, ну, сходи ты просто проверяться, скрининги,
чекапы,
профосмотры,
да,
чекапы. Если просто даже элементарно следить за своим здоровьем, не со страхом, а просто как регулярно чистить зубы, там, я не знаю, умываться, ходить к стоматологу. Ну, то есть мы же это делаем где-то на автомате.
Да.
Ты же каждый день... Не делаешь это с каким-то...
А примерно как это? Раз в квартал лучше сходить или раз в год сходить? А чекап чего? Прям полностью всех органов?
Вы знаете, сейчас у нас уже с 2008 года очень хорошо работают скрининговые программы. Допустим, по тому же раку молочной железы, раку шейки матки, да, колоректальному раку. Это все это очень хорошо на самом деле поставлено, потому что это делается на уровне поликлиник ПМСП. И хочешь ты не хочешь, к тебе звонят, и тебя все время теребят. Все, что от тебя надо сделать, это просто сказать: да, хорошо, я приду. Это и давление, кстати, зрение, там не зрение, вернее, а внутри, да, внутри глазное давление они смотрят, давление вообще просто артериальное давление, потом вот на онкология там есть и еще и сахарный диабет. То есть это те заболевания, которые наиболее часто всегда встречаются, но которые можно, если не вы, но предупредить. Либо выявить на ранних стадиях. Это реально. А если ты выявляешь на ранней стадии, в частности, онкологию, значит, это излечение. Вот, это раз. Второе, то, что у нас сейчас тоже очень делится же там, вот, допустим, когда говорят, есть такой момент, что, о, когда, наконец, создадут препарат, который там вылечит онкологию, да, на 100%, и такого препарата, вот, допустим, чисто противоопухолевого, конечно, на сегодняшний день еще нет, хотя сейчас очень крутые препараты. Но когда тебе говорят, что ты можешь 100% предупредить одно из заболеваний, я считаю, что это вообще шикарно. Лучше предупредить, чем вылечить и лечить. И в этом плане как раз вакцинация от рака шейки матки, то есть от ВПЧ, от вируса папиллома человека, который в 93-4% случаев, а в некоторых случаях до 97% случаев является причиной рака шейки матки, в некоторых случаях рака ротовой полости, рака анального отдела, да, ну, то есть то, что можно предупредить, не допустить, ну, это же вообще супер. Ну, то есть это то, что должно быть, это то, чем, на что мы должны действительно давать свое согласие, это то, что мы можем применить. Понимаете? И тогда можно говорить об излечении, а даже не то, что излечение, а недопущение этого заболевания. И вот это вот, а вот у нас сразу у некоторых включается такое. Не знаю.
Скепсис, да?
Скепсис,
определенно.
Типа, да.
Типа, кстати, о скепсисе. Вот я разговаривала по поводу вакцины от вируса папилломы человека с доктором-гинекологом. Вот она говорит, а я, говорит, не хочу, чтобы мои дочки там до половой жизни делали эту вакцину. Потому что, ну, там есть тоже такой момент, что там из-за того, что, ну, ВПЧ может там передаваться половым путем же, и что не всегда там, как девочки, может быть, подхватят какой-то, да, этот вирус папилломы. Хотя, с другой стороны, ВПЧ же у нас же есть у всех, да, в организме. Просто есть онкогенные, там, 16-й тип, 18-й тип, да?
Да, 51-й, 35-й.
Да, да, да.
Но смотрите, да, конечно, можно надеяться и верить, что попадет, не попадет, но ты же никогда не знаешь, попадет,
да,
не попадет. И самое печальное, что самое печальное, это все-таки молодые женщины очень часто страдают. И не только женщины, это люди молодые страдают сейчас, и это тот же, я еще раз говорю, это в том числе и вирус папилломы человека ротовой полости, да, плоскоклеточные, где есть плоские эпители. И они очень плохо поддаются лечению, вот, когда он уже есть. А почему, допустим, я считаю, что, ну, вот это не очень правильное вообще отношение к этим вакцинам у нас. Видите, вот то, о чем я уже говорю, мы быстро забываем. Но это, наверное, свойство человека или человечества.
Ну, она апеллировала тем, что от ВПЧ, мол, вакцины колят в странах Африки, в развивающихся странах. Зачем это нам? И вот это, мол, лобби бигфармы и так далее. Ну, вот у меня тоже такое двоякое отношение.
Ну, чтобы вам было понятно, это обязательная вакцинация в Америке, в Англии, в Австралии, в Канаде. И у них колят, ну и там и другие европейские страны, и у них, допустим, в Австралии, по-моему, в Канаде, и еще где-то в южноамериканской стране, в Бразилии, кажется, там не только девочек, но и мальчиков. Как переносчиков колят. А мальчика вообще надо сейчас в условиях нашего терпимого мира, это очень важно.
Да. И это парадоксально, да, что вроде бы, вот тоже вы в интервью говорили, продолжительность жизни людей увеличивается, там сколько сейчас уже, там до 80 лет, да, но и рост онкологических заболеваний, да, растет, и это тоже как бы как вариант нормы, да, идет, получается.
Это норма, да.
Парадоксально,
это,
да?
Парадоксально это то, что мы, с чем мы должны принять. Ну, я не знаю, может, я иногда вещи какие-то говорю, нет, но мы должны, ну, человек всегда должен заплатить. Ну, мы всегда платим.
Как естественный отбор, да?
Да,
хоть мы ее уже в техногенном мире живем, а естественный отбор, он берет свое, все равно природа есть природа.
И мы платим. Ну, если мы дольше живем, то, видимо, это один из вариантов нашей оплаты. Мы же живем в полном комфорте получается. Ну, кто-то, понятно, где-то лучше, где-то хуже, но в принципе в целом человечество все-таки же идет более прогрессивное идет, прогрессивный рост идет. И этот комфорт, это не, к сожалению, не всегда безопасно, вот так скажем, да? То есть есть, конечно, обратная сторона медали. Вот.
Еще такой вопрос меня волнует по поводу близких, вот сопровождающих людей. Вчера тоже вот в спектакле меня прям так тронуло. Женщина, она с таким вот сожалением говорила, что вот вовремя она не предприняла какие-то меры, за руку не отвела своего мужа к врачу. И вот я так понимаю, как тяжело близким жить с этим чувством вины. Вот что бы вы им посоветовали, чтобы не было у них таких ощущений?
Вы знаете, да, порой иногда действительно не знаешь, кому тяжелее. Потому что, понятно, пациент страдает просто, он страдает, он физически страдает, он сам это все переносит, для него это тяжело. Но, может быть, я не говорю в плане состояния болезненного состояния, но чисто психологического состояния, это, конечно, очень тяжело тем людям, которые находятся рядом, потому что они понимают, что они где-то не могут его облегчить, его состояние, они могут просто сопровождать его. И здесь очень, да, очень, кстати, это очень важный вопрос, потому что зачастую, действительно, где-то они, пытаясь, наверное, помочь, поддержать этого пациента, действительно берут вину на себя.
И ответственность на себя за него берут.
Это неправильно. Да, это неправильно. Мы вот должны всегда помнить, что у каждого из нас свой путь.
Да.
Ну, на самом деле, каждый из нас идет своим путем. Мы живем свою жизнь, и мы должны проживать свою жизнь. Это касается вообще не только пациентов, это касается детей, это касается взаимоотношений, да, вот родителей, детей, там, не знаю кого, последователей каких-то там учений. Но у нас у каждого свой путь. И да, сложилось так, что вот в семье это произошло. Да, ты должен быть эмпатичен, ты должен ему сопереживать, ты должен ему помогать, но это не... Ты болеешь, это не твоя болезнь. Ты свидетель, ты сопровождающий, ты тот человек, который может облегчить, может поддержать. Но это не твоя история. Это твоя история, она все-таки просто быть рядом, да, но идти дальше своим путем. Потому что действительно, некоторые люди потом так и остаются вот в этом состоянии. Вины. Это очень тяжело, потому что они сами себя могут в итоге вогнать. Я не говорю в онкологии, нет, но они в себя просто вгоняют в какое-то болезненное состояние. И, конечно, их уже самих надо бывает вытаскивать.
Сурия Иртыгыровна, как вы думаете, тоже это все рефлексия по поводу вчерашнего спектакля, видите, он такое огромное на меня на самом деле впечатление произвел. Вот как правильнее с этической точки зрения? Вот я вчера заметила, что там не говорили больному об этом, он что-то там по каким-то вот кусочкам информацию о своем диагнозе узнавал, и тут ему там сестры взяли и все вот это выложили, там у тебя рак, а хотя там жена молчит и боится как-то его ранить. То есть правильно ли уже сейчас прямо говорить пациенту, чтобы он как-то осознал, переварил, может быть, там собрался, да, и начал что-то предпринимать? Либо все-таки это вот родственники, разговоры, затянутый вот этот весь процесс. Как вы считаете, этически, как правильно делать?
Вы знаете, я, конечно, считаю, что человек, и вот то, о чем, наверное, я уже говорила, это это вообще человек сам должен принимать решение. Но, к сожалению, да, вот я каждый день с этим встречаюсь, да, сталкиваемся. Ну, не только я, все врачи-онкологи, что вы только не говорите, папа ничего не знает, или мама ничего не знает, или тетя. Ну, неважно, да, так, что. Потому что если они узнают, то он там все перестанет. Понимаете, по факту мы тем самым лишаем человека принимать решение за самого себя, жизнь. Да, и мы думаем опять же за него. То есть я не говорю, что надо говорить вот так в лоб рак, я вообще считаю, что это неправильно. Но я считаю, что надо подводить этого человека, допустим, просто ты ему объясняешь. Должен говорить, что вы знаете, вот смотрите, у вас вот по этим анализам, но они же тоже не дураки, зачастую, я извиняюсь, но человек же все равно, он же грамотный, они же читают все. И иногда они просто подыгрывают своим родственникам. Это тоже бывает, что они просто видят, и либо им это хочется, что да, я тоже как будто да, как будто я ничего не понимаю. А иногда они защищают свои, оберегают своих родственников. То есть, ну ладно, пусть они думают, что я ничего не знаю, и так им будет легче. Mm-hmm. Вот вы поверьте, потому что пациенты, они же нормальные, грамотные mm-hmm. люди. Ну, даже если это бабушка, которая плохо там не читает, и за нее читают mm-hmm. все дети. Но потихоньку мы должны подводить, потому что все равно наступит вот этот момент истины, uh-huh. скажем, да, и наступит тот момент, когда, ну, либо болезнь может зайти очень далеко, uh-huh. и ты должен будешь выкручиваться uh-huh. тогда, да, объясняя его состояние. И если он скажет, если у меня все было хорошо, и ничего у меня не было, если это не было, почему мне становится плохо, и почему нет эффекта от вашего лечения? Uh-huh. И вот здесь вот я считаю, что это уже, конечно, врач, ну, он должен, конечно, согласовать это с теми же родственниками mm-hmm. и потом потихоньку под это подводить. То есть надо говорить. Нельзя говорить сразу там, у вас онколог, извините, у вас рак, и так далее, да, знаете. Да, да. А просто надо сказать, что вот можно сказать, допустим, как вариант, что mm-hmm. да, вот во время было выявлено образование, это опухоль uh-huh. надо убрать, но не надо его называть так прям
да, да.
открытым, uh-huh. а так ты говоришь, что опухоль. Если вот боится, видишь, что они боятся, чтобы это был именно рак, ты говоришь, что это опухоль, которая может перейти скоро в рак, да, вот uh-huh. ее убрали, сейчас нужна профилактическая терапия. Ну, то есть, в принципе, я сейчас очень утрированно uh-huh. говорю, uh-huh. но в каждом конкретном случае можно всегда подобрать нужные слова, uh-huh. и это uh-huh. надо.
Uh-huh.
Человек должен потихоньку адаптироваться, потому что uh-huh. он действительно должен сам принимать решения.
Uh-huh.
Uh-huh. Uh-huh. Зачастую бывает, да.
Мне кажется, здесь еще очень важный момент для того, чтобы пациент, ну, человек не недооценивал ситуацию. Да. Это тоже, мне кажется, да. важно. Некоторые, может быть, где-то вот такой неглект происходит. Да, там нормально, жюреберем, жюрдукой, да. и вот это вот начинается.
Да, да,
то есть,
да.
чтобы недооценки тоже не было
это
ситуации.
Очень
да? Деликатно все сказать, но сказать, вот если вот это, то как бы есть определенные да. потом причинно-следственные связи.
Потому что, да, бывает, если они до конца не понимают, им говорят, да, да все хорошо, они потом пропадают, они думают, что держался волтеп, а потом уже приходит, когда врач говорит, о, я уже не могу ничего сделать, ну, в смысле, я буду пытаться делать, но это уже ты не можешь говорить о каком-то излечении. И это бывает, знаете, как печально, когда я говорю, почему раньше не пришлю? А орган же какой?
Тут самое главное ценность — это время, да? Тоже, как было сказано. Да. Главное — время.
Время,
не пропустить
оно
этот момент.
Всегда, к сожалению, в этом... Ну, вообще-то время всегда не наш совет. Как союзник. Мы все время идем. А здесь он еще больше противник.
Сурья Ертыгыровна, вот мне интересно. Я до этого посмотрела ваши соцсети, видела ваших прекрасных дочек. Какие они классные и лучезарные. И вы с ними рядом. Ну, классная семья у вас. И, честно, ваш как бы образ, он не вяжется с тем, что вы вот врач строгий в белом халате, химиотерапевт, тем более. Для меня вот вы больше такая творческая личность, как художница. Да. Ну вот арт, вот это вот все вместе. Как, скажите, вы сами справляетесь вот с этим? У вас, наверное, есть какие-то, не знаю, барьерные методики, я не знаю. Потому что вы же с людьми работаете, которые все равно приходят там, ну, с болезнями и так далее. Как вы вот сами сохраняете вот этот позитив, хорошее отношение к жизни?
Ну, вы знаете, я на самом деле считаю, что когда вот сегодня я тоже, кстати, услышала, нас же учат там ставить барьеры, а я наоборот считаю, что не надо эти барьеры ставить. Мне кажется, знаете, то, о чем я вот в самом начале, должен быть искренний интерес только и всего. Человеку, когда говорит, вот они выгорают. Я говорю, человек выгорает, когда
вот выгорание,
ему неинтересно. Ну, это мое мнение, в смысле. Если на это можно выгореть, будучи там, я не знаю кем, полицейским, ну, или там, как его, охранником. То есть, когда тебе неинтересно, ты начинаешь выгорать. А когда есть интерес, то это ты, работа перестает быть работой. Ну, вот есть же такое расхожее понятие, да? Понятное дело, на самом деле, вот то, что я говорила вчера, это я говорила, это мое. В смысле, бывает, знаете, есть пациенты, когда говорят, что нельзя, вот врач не должен с пациентом, там это. Я не говорю, что я со всеми прям, как это так, дружу, засос, извиняюсь за выражение. Я вообще очень человек, в принципе, у меня есть друзья, подруги, близкие, но я не вот такой человек, который дружит со всем миром. Mm-hmm. Да, я, в принципе, в этом плане очень такой спокойный. Я вообще, по сути, раньше всегда была интровертом, это просто в силу специальности стала таким более открытым человеком. Но мне кажется, везде должна быть искренность. Если mm-hmm. у тебя нет этой искренности, mm-hmm. то не будет ни толку в твоей работе, mm-hmm. ни в твоих каких-то желаниях, mm-hmm. помыслах и так далее. А когда есть искренность, то это, соответственно, ты... Я не говорю, что я не устаю. Я, знаете, как устаю uh-huh. бывает. Иногда вот реально бывает, вот видеть никого uh-huh. не хочешь. Это бывает такое. Uh-huh. Иногда я в субботу, воскресенье могу просто в лёжку лежать, знаете, либо так тупо просто сериал какой-то, который идет, а ты засыпаешь, потом просыпаешься, он все равно идет, uh-huh. а ты даже не вникаешь и просто не разговариваешь. Uh-huh. Могу не разговаривать. Uh-huh. Ну, то есть, но вот так, либо через книги. Причем, uh-huh. если я начинаю читать книгу, то я в нее уже ухожу, и потом такая, пока я не дочитаю, не хочу оттуда вылазить. Но я ухожу в тот другой мир, понимаете? И как бы...
Либо вы вчера рассказывали, да. что вы в машине можете вот это, прокричаться это... и поставить да. музыку, да?
Это я утром.
Это когда особенно... происходит? Это когда вот какие-то вот бывают такие вот пиковые моменты?
Пиковые. Бывает вот когда да. ты знаешь вот то, что я говорила, это mm-hmm. так оно и есть. Когда я не знаю, чем я помочь, и я вот вышла от этого человека, допустим, смотрела или там mm-hmm. это... И я что-то ему говорю, там, ну, так делаю лицо, что-то это. И потом сажусь в машину, еду, и прямо иногда плачу, иногда кричу, включаю музыку, ору. И я знаю, что крик, кстати, очень помогает.
О, да. Я вообще люблю все эти телесные практики, крики, танцы.
Да, они вот действительно, ты как будто... Ты же не можешь... Я по факту я разучилась плакать, вот, ну, плакать, как вот, допустим, меня кто-то обидел, я разучилась так плакать, я вот понимаю, что я так не умею. Но вот этот вот, вот в этот момент я могу кричать, и я буду ехать, и меня никто не видит, не слышит, и я кричу, я включаю музыку, и я кричу до того, что до такого момента, что я выдыхаюсь реально, и потом mm-hmm. какое-то освобождение идет. И потом mm-hmm. бывает иногда, конечно, но это не до конца освобождает. Я до сих пор тащу какие-то истории в голове, mm-hmm. и до сих пор у меня бывают какие-то триггеры, которые, знаешь, вот mm-hmm. что-то я увижу, mm-hmm. у меня аж сердце сжимается, сжимается, я знаю, что я этого не хочу, mm-hmm. но, видимо, какие-то вещи я еще mm-hmm. не всегда могу отпустить.
Mm-hmm. Вот. Ну да, вот вы не боитесь, что это на вас как-то повлияет, на ваше здоровье?
Ну нет, я об этом, честно говоря,
не думаю. А я вот об этом, кстати, подумала. Думала, как вот человек может 30 лет работать вот с онкологическими, ну, как бы пациентами, больными, и вот все равно же это где-то через сердце пропускается, и думаю, как вы не боитесь за свое здоровье?
Не, ну поэтому я вот... Вот этот театр мне нравится.
Да, да,
я
это как ваша отдушина, да?
Да,
да,
как хобби. Книги очень люблю. Mm-hmm. С детьми я вот... Ну, в смысле, у меня дети, две внучки, и вот с ними. Я все мультфильмы знаю, я все детские фильмы знаю. Ну, в смысле, я стараюсь вот здесь вот, конечно, быть... Для меня это вот суббота-воскресенье, я уже говорю, ребята, я суббота-воскресенье, короче, я мама, бабушка, да. жена, дочка. Угу. В смысле, это уже мой мир.
Конечно.
Выходные дни. Угу. Хотя, конечно, это... А потом с понедельника до пятницы я, конечно, угу. это вот здесь... Угу. Ну, то есть все равно это, я не говорю, что я такая, знаете, прям мать Тереза, которая там mm-hmm. растворилась. Нет, mm-hmm. конечно, есть какие-то границы,
конечно.
За которые я никого не, mm-hmm. не пускаю просто, mm-hmm. и все. Ну и то, что я вчера тоже говорила, ну и дома я тоже никогда, и в домой я тоже не тащу это ничего. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть они, у меня средняя дочка была, она только... Ну, они знают, что я врач, и все больше. Ну, как бы они знают, что я врач. Uh-huh. И она в 8-м или в 9-м классе пришла, она у меня еще в казахской школе училась. Она такая, мама, Пайка что-то хотела, чтобы к тебе напрямую. Ты чего, рак лечишь, что ли? У нее, ну, вот это. А ты кто, типа, вообще ты кто? Я говорю, ну да, онколог. Ты чего, рак лечишь? И я в этот момент поняла, что... Но они действительно не знают, не потому что это, просто я не рассказываю.
Да, да, да.
И думаю, зачем может, это совершенно да, это не хорошо, нужно.
Да. Но у меня супруг работает в реанимации,
да.
и я тоже все время, он с работы приходит, и я говорю, почему ты мне ничего не рассказываешь? Что у тебя на работе происходит? Я-то не закрываю да. рот. Он говорит, а зачем тебе? Зачем не я, надо, говорит, буду да. оттуда домой все это тащить? Для него вот находиться дома тоже, там что-то почитать, что-то да. посмотреть, это своего рода медитация. Это накопление энергии, да. потому что там отдается очень много да. энергии. А вот дом — это такое теплое место, да, где просто хочется перезарядиться.
Просто. Вот все, да, правильно. Я или читаю, или это. И вдруг у меня бывает, что нет книги, и у меня пустота такая.
Сурья Ертугыровна, я думаю, в принципе, наш разговор потихонечку подходит к концу. Мне прям очень-очень понравилась наша беседа. Спасибо. Вот честно, да, было так интересно. Я бы вас слушала и слушала и слушала. Вот скажите, как бы в окончании нашего подкаста нашим слушателям, не знаю, может быть, где вы принимаете, хотите, можете рассказать о соцсети. Этих. Вот как ваше медицинское общество, да, называют? Независимое, да, научно-медицинское общество, да. То есть можете рассказать о своих вот этих местах.
В общем-то, я вообще так заведую кафедрой онкологии в Казахстанско-Российском медуниверситете. Uh-huh. Принимаю, да, в частном еще в двух клиниках. Это клиника МИПО, ну, в Алмате, конечно, Международный институт последипломного образования, у них есть своя клиника, и А-клиник, но там у меня прием идет. В МИПО у нас мы проводим еще химиотерапию, но это все частное, поэтому там на платной основе, там помимо меня еще два замечательных химиотерапевта с хорошим стажем, с хорошим опытом, очень грамотные, очень такие тоже, знаете, такие открытые, очень добрые, сердечные. Вот, там мы работаем. Зарина Тимуровна и Жанна Сапарбаевна. А в 2013 году я еще тогда работала в Институте онкологии со своими друзьями. Вот мы организовали научно-медицинское общество. То есть мы на тот момент, я была замом по науке, поэтому у меня, естественно, поэтому название такое получилось, потому что я думала, я буду там научные проекты. Но по факту они были у нас и научные конференции, и социально-медицинские форумы организовали, чтобы участвовали и пациенты, и врачи все вместе на одной площадке встречались. У нас были и есть проекты научные. Но и вот одно из самых больших моих любимых направлений — это социальное направление, арт-терапия. То есть, как вы уже поняли, мы занимаемся арт-терапией для детей, сейчас для взрослых с онкологией. У нас помимо этого есть еще такие... Есть один проект в этом году, вот сейчас его немножечко надо тоже подтолкнуть, а то я немножечко застопорилась. Конкурс «Давай нарисуем сказку», очень хороший, кстати, он у нас уже 5 лет, по-моему, когда дети на какую-то определенную заданную тему пишут сначала истории или сказки, или новеллы, все что угодно. Потом жюри отбирает самые лучшие. Жюри у нас журналисты и писатели все прям очень такие. Отбирают лучшие. Потом на эти лучшие работы уже дети рисуют. В итоге мы издаем книги. Опять же, это мы сами все делаем. Там. Подруги, дети, мои дети. И вот мы сами находим там спонсоров и издаем такие книжки. Книги, написанные детьми для детей. Вот так вот.
Классно.
Да. Они очень хорошие. А в этом году даже «Меломан» взял на реализацию 2 наши книги. Вот там в Алмате они продавались. Я не скажу, конечно, они не продаются, как вот эти бестселлеры. Но все равно знаете, что это есть. Ну и мне кажется, это очень важно еще в том плане, что дети, тот ребенок, который пишет, это тот ребенок, который будет, я думаю, в будущем и сейчас читать должен. Ну, то есть вот этот момент чтения у нас теряется, да. Один ребенок, кстати, у нас он замечательный. Он сейчас поступил в Жургенева на режиссерский, а был победителем одного из этапов этого конкурса писательского. И его рассказ напечатали в этом в «Просторе». А «Простор» — это государственный, ну это взрослый. А одна девочка у нас, она была опубликована в международном сборнике, который издавался в Лондоне. То есть вот. Ну, тоже это возможно. Это такая, это для детей вообще всего, всего Казахстана. Даже у нас с Россией были, участвовали, там еще откуда-то. Это научно-медицинское общество. Мы там делаем все сами, конечно. Вот. И сейчас мы с россиянами тоже, ну, где-то вот они стали выходить в плане проведения совместных научных каких-то вебинаров. Ну, потому что. Очень печально, конечно, сейчас такая ситуация, я не буду ее так это, но там врачи-специалисты очень хорошие, и поэтому, конечно, не хочется терять вот профессиональных связей. Вот. Что еще? Я не знаю, ну, в общем, что-то делать.
Я надеюсь, да, слушателям нашего подкаста обязательно пригодится эта информация, если кто-то хочет вдруг обратиться там, для чекапа, да, предварительного, да. Родители, может быть, сами как-то. Плюс, если захотят поучаствовать в этих, да, творческих, конечно, проектах. Огромное вам спасибо за то, что вы пришли, выделили время. Дорогие друзья, я прошу вас, поставьте звездочки, напишите отзывы, оставьте свой комментарий. Таким образом, вы поможете нам продвигать наш подкаст, и чтобы как можно больше людей услышали эту полезную информацию. С вами была Айгерим Кали и Сурия Есентаева. Пока.
До свидания.